Среда обитания – совокупность условий и предметов, необходимых для существования. Это часть мира, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. Часто не задумываясь, своей жизнью мы меняем среду обитания. И вместе с ней меняемся сами. Наша среда обитания – Нижний Тагил.
Здравствуйте, в эфире программа «Среда обитания» на радио «Маяк Нижний Тагил» в студии Ольга Рыжих. Сегодняшний наш гость уже 5 лет меняет здоровый ночной сон на драйв погони и разгадывание головоломок. Примерно столько же времени он своими загадками не дает спокойно спать другим любителям подобных развлечений. Организатор активных городских игр «Энкаунтер» в Нижнем Тагиле Всеволод Мочалов сегодня расскажет о том, на что он находится по ночам. Привет.
Привет, Оль.
Чтобы слушателям было понятнее, давай объясним. «Энкаунтер» — это аналог очень известной игры «Дозор», про которую в свое время рассказывали даже федеральные телеканалы и другие средства массовой информации. В чем суть?
Ну, кто известнее, я готов еще поспорить, какой из проектов более известен. Но вообще, на самом деле, на территории что России, что других государств существует множество таких проектов. Некоторые сетевые, то есть как «Дозор» или наш «Энкаунтер», некоторые местечковые, которые существуют там в одном-двух городах. Но, тем не менее, все почему-то в последнее время стремятся именно к глобализации, то есть все соединяются. То есть, ну, отвечая конкретно на вопрос, да, в общем-то, принцип тот же самый.
То есть, получается, что это даже не исключительно российское увлечение, весь мир охватит.
Ни в коем случае не российское, если учесть, что, в принципе, такие игры пошли с Белоруссии. То есть, в 2001 году Иван Маслюков придумал игру «Схватка», и, в общем-то, с него все и началось. Играет бывший Советский Союз, играет вся Россия, играет множество стран Европы, то есть, точно играет Чехия, Франция, играют в Соединенных Штатах, играют в Израиле, во множестве городов, и далеко не только русскоязычное население.
Так, ну давай для тех, кто все-таки не в теме, объясним, в чем суть.
Суть игры достаточно проста. То есть, вот как казаки-разбойники были в Советском Союзе, популярная игра, как зарница была, вот нечто это, только более технологичное. Приходит некое задание, где в иносказательной, так сказать, форме зашифровано какое-то место в нашем городе. Задача игроков – разгадать это место, приехать туда, чаще всего на машине, естественно, и снять так называемый код. То есть, код – это какая-то надпись, которую оставили организаторы или что-то, что на этом месте находится, да? То есть, элементарно. Посчитайте, сколько пальцев на руках Владимира Ильича на памятнике на шаре.
Ну, хорошо, вот в Нижнем Тагиле вы играете, там, знаете, какие-то места, у вас же в других городах тоже игры проходят, а там как, незнакомый город, такая же там ориентировка, как вы находите это все?
В принципе, ничего сложного, то есть такая вещь, как GPS-координаты, которые, в общем-то, везде стандартные, и можно загадывать просто-напросто их. Есть атласы других городов, есть в интернете куча карт, то есть вариантов решения проблемы множество, то есть мы играли в Верхней Салде, ни у кого проблем не возникло с нахождением нужных объектов, нужных улиц.
Ну вот существует стереотип, что вот «Энкаунтер», «Дозор» и тому подобные проекты – это именно ночные игры. Действительно ли это так, или вы уже в светлое время суток тоже перебрались?
Чаще всего, конечно, игры проходят ночью. В принципе, тому есть свои причины. Это меньше народу на улицах, меньше трафик на дорогах, соответственно, проще ездить, проще куда-то забираться. Плюс ночью – это совершенно другие ощущения. Город ночной и город дневной – это две разные вещи. Ночью – ну, страшно, согласен. Особенно одному находиться в пустом большом помещении достаточно страшно. То есть люди, как минимум, преодолевая свои страхи. Ночью видно не так хорошо. Соответственно, все, что ты видишь, это тот свет от твоего фонаря, который у тебя в руках. Днем же мы тоже играем, но днем чаще всего проводятся какие-то пешеходные игры, например, летом. Почему бы не побегать пешком по центру города, поискать что-то? Днем проводятся игры различные с партнерами, со спонсорами.
Ну вот ты говоришь, ночью страшно, там какое-то пустое здание, ты один, какие-то мистические случаи не происходили?
Мистики никакой не было, если только где-то в голове она происходила, творилась. То есть начинает что-то слышаться, тут же начинается, что где-то кто-то ходит, что-то где-то капает, какие-то звуки непонятные. Но чаще всего это уже в головах людей происходит. То есть именно из-за того, что люди по большинстве своем-то боятся.
Ну вот в свое время муссировались различные несчастные случаи, которые во время игр происходили. Кто-то куда-то забрался, сорвался, провалился, не заметил люк. Там в лучшем случае какой-нибудь перелом, в худшем смертельный исход. Часто ли такие происходят чрезвычайные ситуации? Или это все-таки единичные случаи от невнимательности самих участников?
Слава богу, случаи единичные. За все время существования ночных игр, получается, 10 лет в этом году, по-моему, ну, около десятка таких случаев за все время на всей территории, покрываемой играми, произошло. И от невнимательности участников, и от невнимательности организаторов. То есть стараемся везде пройтись сами, посмотреть, куда лезть не надо, поставить стоп-метки, чтобы люди туда не лезли, им это все объясняем. Но, тем не менее, от всего предостеречь невозможно, можно на ровном месте споткнуться, упасть, там ногу себе сломать. То есть все равно все зависит от игроков.
Ну, а фейс-контроль у вас какой-то есть? То есть, известна же склонность русского человека. Эй, навеселее, под градусом, и нам море по колено.
Те, кто совсем под градусом, конечно же, на игру не допускаются. Вот, то есть, особенно на сложные игры. Да и те, кто играет не первый раз, сами знают о том, что под градусом играть невозможно. Во-первых, мозг работает не так, головоломки ты не разгадаешь. Куда-то залезть будет гораздо сложнее. Ну и плюс, старше 18 лет, то есть, совершеннолетние люди у нас играют.
Понятно. Еще один аспект, касающийся безопасности. Ночью по дорогам там носитесь, правила дорожного движения соблюдаете?
Кто-то соблюдает, кто-то нет. Кто не соблюдает, того ловят гаишники, штрафуют. То есть, это работа органов ГИБДД.
Но вообще к вам вот правоохранители какие-то предъявляют претензии?
Чаще всего нет, входят в положение. То есть, бывало и не раз. Ну, останавливают гаишники, допустим, просто для проверки документов. Спрашивают, что делаете? Говорим, играем в энкаунтер. Такие, ну ладно, ребят, езжайте. Если ничего не нарушил, а просто проверить, они обычно не задерживают, отпускают. Сотрудники ППС неоднократно подходили, что делаем? Там, играем. Все-таки поняли. Туда не лезьте, ничего не воруйте, а-та-та, и все хорошо.
То есть с пониманием относится?
Она относится с пониманием, да. Просто потому, что многие уже слышали, кто-то из сотрудников внутренних органов даже играл, были и такие случаи у нас. И они знают, что, например, нам ничего не нужно, мы ничего воровать не будем. Мы залезли, сняли код. То есть нам не нужны эти горы кирпичей, там, тонны шифера. Нам нужен код, нужны цифры, и все.
Понятно. Вот, кстати, говоришь, даже сотрудники правоохранительных органов играют. А какой контингент чаще всего приходит на игры?
Чаще всего это, конечно, студенты, чаще всего, ну, потому что им все-таки еще хочется веселиться, они не обременены семьей, нет детей, там, жен, мужей и прочих. Но также и множество других более старших людей играют. То есть основной состав это лет 25-30, но также и дальше. То есть у нас есть женщина, которая очень активный игрок, ей около 50 лет.
Ну, вот а как домашние реагируют? То есть наверняка ведь неприятно, когда там твоя вторая половинка регулярно по выходным каждую ночь куда-то уходит.
Но тут два варианта. Либо смириться, либо играть вместе. Потому что очень многие играют либо парами, либо вообще там чуть ли не целыми семьями.
О, даже так.
Да. По социальному статусу абсолютно разные. То есть там начиная от нищих студентов, заканчивая директорами предприятий, контор, все.
А, ну вот объекты у вас, я правильно понимаю, в основном это какие-то заброшенные строения малоизвестные, какие-то промышленные объекты?
Ну, как минимум, что малоизвестные, это точно. То есть обычный человек понятия не имеет, что в городе есть вот такое, куда мы лазим. Да, по большинстве случаев это какие-то забросы, так называемые, это недостроенные здания, которые находятся без охраны, либо с охраной которых удалось договориться. Это мосты, это трубы, ливневки и многое-многое другое.
Ну вот получается, ты игры сам сочиняешь, вот да? Эти вот квесты. Получается, нужно знать как-то историю, да, своего города, какие-то новые постоянно факты узнавать о том, чтобы хорошо и интересно сочинить очередное задание и разместить очередной код.
Конечно. То есть, помимо истории города, нужно знать очень много чего. То есть, там и вплоть до того, что посчитать формулу из органической химии, посчитать что-то из высшей математики. Такое приходилось выполнять нашим ребятам.
Как вообще вот игра сочиняется?
Это очень интимный процесс. На самом деле, половина заданий рождается по дороге. То есть, шел, что-то увидел, что-то взбрело в голову, достал блокнот, записал. В итоге, потом из этого рождается задание. Где-то что-то смотрел, какую-то передачу, там, элементарно фильм какой-то, что-то родилось.
Ну вот можешь сейчас из головы привести пример какого-нибудь задания?
Какое бы такое задание загадать, чтобы нашим участникам было проще отгадывать? Ну вот, к примеру, наши тагильские энкаунтерщики очень любят задание, которое мы называем «In English, please». Когда дана непонятная, вроде бы, на русском языке фраза, абсолютно логичная, и при переводе ее на английский язык рождается нечто другое. Например, все просто. Человек-тряпка. Нужно перевести на английский, получается «man a rag». В итоге имеем «монорагу».
Ага. То есть, а есть какой-то универсальный алгоритм разгадывания заданий, вот этих головоломок, или каждый раз что-то абсолютно новое, разное?
Конечно, стараюсь делать все новое и разное, но все равно бывалые игроки, они уже какие-то принципы загадывания знают, то есть как могут быть загаданы улицы, как может быть что загадано, как что пробовать. Соответственно, бывалым, конечно, в этом плане проще.
Там ведь, насколько я помню, нужно за определенное время успеть коды собрать, то есть кто быстрее, тот и победил.
Да, конечно, то есть, в общем-то, быстрее, выше, сильнее, этот принцип работает и у нас. На каждое задание отводится определенное время, ну, обычно от часа до двух, бывает меньше, бывает больше. За это время нужно найти все коды, разгадать все загадки и, соответственно, перейти на следующий уровень. Mm-hmm. Уровней обычно, ну, около 10, бывает больше, бывает меньше, и кто быстрее всех все уровни выполнит, тот и победил.
Ну, то есть, соответственно, по тому же принципу вы и между городами даже проводите какие-то чемпионаты и соревнования?
В принципе, да. В январе этого года, в конце января, проходила мега-игра, она называлась «Сеанс одновременной игры», в которой принимали участие одновременно 50 с лишним городов из 6 стран. Каждый играли в своем городе, но разгадывали одни и те же загадки. То есть, это был первый такой проект, очень интересный. интересный, очень полезный опыт.
Понятно. Вот ты говорил уже в начале нашего разговора, что часто и страх какой-то приходится, да, преодолевать в поисках вот этого кода. Вот расскажи из своего опыта самое страшное, что тебе пришлось сделать, чтобы раздобыть код.
Я боюсь высоты. Я очень боюсь высоты. Если куда-то нужно лезть за кодом, это просто это кошмар. Меня всего колотит, трясет. Но приходится. Что делать-то?
И куда забирался?
Лично я-то забирался не так высоко. Ну, может быть, метров 20. Ну, для меня это уже много. А на недавно прошедшей в начале мая межрегиональной игре один из участников нашей команды забирался на трубу высотой 140 метров.
Ужас. Так, вот вообще ты уже 5 лет в этих играх. Не надоело? Не наскучило?
Нисколько.
Не хочется сменить?
Нисколько. Это всегда разное, всегда что-то новое. То есть я и сам пишу, и сам играю в игры других авторов. Очень нравится. У меня это уже стиль жизни.
А свою первую игру помнишь, вот в которой ты как участник пришел?
Моя первая игра, это была, в общем-то, первая игра в нашем городе. Это было 26 августа 2006 года. Проводил ее человек, который сейчас уже отошел от игр, причем давно. Но, тем не менее, все его помнят, все его любят.
Кто это?
Его зовут Данил Догадкин. Фамилия у него, конечно, очень подходящая.
В самый раз.
Игра была по «Властелину колец», если мне память не изменяет.
И все, ты сразу понял, что это твое.
Мне понравилось. Пригласили ребята на следующую игру. Сыграли следующую игру. Пригласили еще на очередную. И, в общем-то, так вот и затянуло.
А как ты дошел до того, что решил, что вот сейчас я буду сам другим загадки подкидывать?
А множество организаторов, множество авторов, в общем-то, шли тем же путем, что и я. Что-то не понравилось на играх других авторов. Какие-то возмущения были. И решили, что сами смогут сделать лучше. В общем-то, и я так решил.
Сделал или первый блин комом был?
А первый блин комом вроде бы не был, но это, конечно, не мне судить. Но, тем не менее, понравилось, народ зацепило.
Когда у тебя юбилей первой сочиненной игры?
1 октября этого года будет 5 лет, как я пишу игры.
И вот что у тебя первой игрой сочиненной было?
В первой моей игре было очень много заданий по истории города и по мифологии. Я вообще сам когда-то увлекался греческой и римской мифологией, и, соответственно, очень много загадок у меня было из этой области.
То есть, получается, даже кругозор расширяют такие игры существенно?
Они мало того, что расширяют кругозор, они очень сильно тренируют мозг. То есть, у нас многие знают, многие игроки сейчас знают такие факты, которые вот, если бы они не играли, они бы никогда в жизни про это не подумали, никогда бы в жизни этого не узнали.
Получается, какие вот навыки нужны человеку, чтобы хорошо играть?
Во-первых, опыт. То есть, в принципе, самое главное – это опыт. Это все приходящее, естественно. Но, тем не менее, хорошая эрудиция. Обязательно нужна быстрые ноги, чтобы бегать, куда-то лазить, сильные руки, крепкие нервы домочадцев. Вообще, на самом деле, умение обращаться с техникой тоже немаловажно, потому что это все равно это приходится. Это ноутбуки, сотовые телефоны, GPS-навигаторы, различные фонари навороченные и прочее.
Вот чтобы сочинять хорошие игры, что нужно? Каким должен быть человек, чтобы хорошо загадывать загадки?
Разносторонне развитым. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. На самом деле, хороший автор – это человек, который знает гораздо больше, чем игроки. И этим, в общем-то, и он и отличается от просто игрока.
И этим нагло пользуется.
Этим нагло пользуется, заставляя других людей лезть непонятно куда. В общем-то, и сам туда же, естественно, тоже лазят. Хороших авторов на самом деле не так много. В принципе, к числу их я себя не отношу. То есть не так уж много игр, даже за 5 лет за моими плечами. Есть люди, которые в год пишут по 100 с лишним игр для разных городов. Но, тем не менее, стараемся.
А как вот чужие идеи принято заимствовать или плагиат нельзя?
Чужие идеи, в общем-то, если по согласованию, мне кажется, ничего в этом страшного нет. Потому что кто-то придумал. Воровать, конечно, это плохо, это нехорошо, это всеми порицается. Если же ты связался с автором, говоришь, я у тебя на игре видел то-то, то-то, мне очень понравилось, можно ли использовать? Если автор говорит да, то да. Угу. То в принципе можно. Но все-таки я придерживаюсь мнения, что лучше писать самому.
Смотри, ты сочинил для других игроков задачку. Получается, ты уже в этой игре не участвуешь, потому что ты же знаешь, как ее решить.
Конечно, конечно. То есть, и плюс, если я тестирую эти загадки на ком-то, то есть на друзьях, но также на игроках, то эти игроки конкретно в эту игру не играют.
Чтобы не было преимущества.
Да, то есть это одно из самых главных правил у нас, так называемый fair play, это правило честной игры, чтобы все команды находились в равных условиях.
А что бывает с теми, про кого узнаете, что жульничают?
Дисквалификация, всеобщее порицание.
Видимо, не так часто это происходит. Жульничество, я имею в виду.
Хорошо, что да.
То есть, все понимают, что они больше не будут играть?
И даже не в жульничестве дело. То есть, в основном люди борются не за призы, не за какие-то, не за почеты, уважения, борются для себя.
Поэтому просто неинтересно когда-то.
Да, то есть, человек, который играет, он не получит кайф от того, что вот он сам разгадал, сам решил эту загадку, а кто-то ему ее подсказал, решение слил.
Ну хорошо, понятно, человек, который разгадал загадку, он чувствует кайф от того, что вот он такой умный, смог разгадать, докопаться, найти. А вот человек, который сочинил загадку, в чем его кайф?
Глаза на финише. Горящие глаза игроков на финише.
То есть это драйв такой.
Это настолько подзаряжает энергетикой, это непередаваемое ощущение.
И видишь, что люди разгадали твою загадку, рады и счастливы.
Да, то есть я постоянно контролирую статистику во время прохождения игры, я смотрю, то есть долго и быстро разгадывают. Бывает, конечно, как написал вроде бы сложную загадку, ее быстро разгадали, либо наоборот, вроде простейший какой-то, простейший квест, а выполнить его не могут.
Ну, ты злорадствуешь в таких случаях-то? А, не смогли докопаться? Или там, вот я вас послал на 140-метровую трубу, лезьте.
Ну, как злорадствую? Если люди не могут сделать задание, значит задание плохое. Угу. То есть это вот тут только один вариант бывает.
То есть так сразу самокритично?
Да, да. Загадки должны разгадываться. Не нужно писать задания, над которыми будут думать там несколько человек с разных городов и не смогут его разгадать. Это плохое задание.
Понятно. Ну и, естественно, опыт потом от раза к разу учитывается. Вот такие задания разгадываются хуже, да?
Да, конечно. То есть также учитывается мнение игроков. То есть всегда потом на форуме игр общаемся, люди рассказывают, пишут свои отчеты по игре, рассказывают, что им понравилось, что не понравилось, выставляют оценку по 10-бальной шкале. И, в общем-то, уже где-то в мозге вот формируется мнение игроков, оно компилируется, и я знаю уже, что людям нравится, что людям не нравится. Соответственно, что не нравится, стараюсь не писать. Как бы мне самому не было бы хорошо от написания таких уровней, если он не нравится потребителю,
понятно,
писать не буду.
Ну и вот самый главный, хоть и, наверное, самый банальный вопрос сегодняшнего нашего разговора. Зачем? На что вы по ночам охотитесь? Почему сон в домашней теплой кровати вы готовы променять на бег под дождем, по грязи, по заброшенным зданиям?
Даже не столько сон бы променять, а различные другие виды отдыха. То есть мы меняем походы в клубы, походы в бары. То есть, да, непонятное распитие там спиртных напитков с друзьями мы меняем, в общем-то, на общество единомышленников, на тренировку мозга, тренировку тела. То есть вот я, например, со спортом не особо дружу, но, в общем-то, одна-две игры в месяц, эти пробежки меня вполне устраивают, в общем-то.
И вот если кто-то захочет присоединиться, где вас найти?
Наш адрес очень простой, nt.en.cx. Пожалуйста, заходите.
Очень простой адрес.
Ну, достаточно короткий, это под домен нашего города.
Может быть, там проще в Гугле спросить.
Encounter Нижний Тагил.
Encounter Нижний Тагил. Mm-hmm. Я напомню, что гостем нашей студии сегодня был организатор активных городских игр Encounter в Нижнем Тагиле Всеволод Мочалов. Спасибо.
Пожалуйста.
Среда обитания. Совокупность условий и предметов, необходимых для существования. Это часть мира, окружающая живые организмы и оказывающая на них прямое или косвенное воздействие. Часто не задумываясь, своей жизнью мы меняем среду обитания. И вместе с ней меняемся сами. Наша среда обитания – Нижний Тагил –